Вот с немцами получилась такая история, да? Первая, вторая, и, казалось бы, надо было уже все, но прекратить, уже никогда ни перед кем не преклоняться. Сегодня что происходит? Преклонение перед кем? Англосаксонская культура. И посмотрите репертуары наших кинотеатров. Какие фильмы идут главным образом? Американские. Мы уже давно ходим в их одежде, в одежде их пастухов. Мы это на свадьбу одеваем, эту одежду. Джинсы носили ковбои. Ковбой – это пастух. Тот, кто пасет коров. Но они же в наших сарафанах приходят. Нет, я понимаю, это очень удобная одежда. Если сидеть на рыбалку, на дачу, машину чинишь. Но не на свадьбе, не в театр же, господа, в этой одежде ходить. Сейчас я вам, чтобы вы поняли, чем это опасно. Когда-то, вот я недавно был в этом городе, потому что я его очень люблю, Стамбул, когда-то Константинополь, Второй Рим. Давно уже не Константинополь. Оказалось, что когда турки под командованием Мехмеда II султана ворвались в Константинополь, они были очень удивлены. Остались их воспоминания. А знаете, чему были турки удивлены? Что когда они вошли в Константинополь, ворвались, там было модно разговаривать по-турецки. Греческая знать, аристократия, щеголяла тем, что они говорили по-турецки. Всюду звучала турецкая музыка. Было модно носить турецкую одежду. Господа, вы поняли, да? До того, как приходит враг, неприятель, туда приходит что? И приходит его язык. А вслед за языком приходит его культура. И когда я смотрю на наши, когда вижу вывески магазинов в русских городах, у нас же редко встретить, чтобы по-русски было написано. Я в городе Омске уже выступал, говорю, у вас чувство национальное какое-то есть? Даже те редкие случаи, когда русские названия набраны латинскими буквами. Почему? Я задаю себе вопрос. То есть в кинотеатрах их репертуар главным образом. Музыка всюду звучит на английском языке. Надписи, посмотрите. Это мы что, мы готовим свою страну для комфортного их здесь проживания? Такая беда у нас, господа. У нас сегодня приходят люди учить детей, которые не любят детей и не знают свой предмет. Я вас умоляю, учитесь как следует, хорошо? Понимаете, да, что люди будут с доверием, люди ведь к вам с доверием относятся. В русском языке, давайте скажем несколько слов о тайне русского слова еще. В русском языке два слова имеют один корень. Это слова «любовь» и «боль». Объясню вам. Даже вот есть люди, которые очень переживают за какую-то команду или за какого-то спортсмена. Как мы их называем? Болельщики. У них что-нибудь болит? Нет. Просто так любят до боли. Вот так устроена жизнь. Если ты кого-то любишь, боль всенепременно должна присутствовать. Надо понять, о какой боли идет. То есть об этом страдании. Всегда тревога за ближнего. Вот я сейчас с вами, а частица моего сердца вот всегда там, с моими близкими, которых я очень далеко отсюда оставил. Без этого любви просто быть не может. И запомните, чем больше любовь, тем больше этой боли. И тот, кто назван, тот заглавной буквой, кто в Евангелии от Иоанна назван «любовь заглавной буквы», апостол Богослов, самый молодой из апостолов, он написал слова, которые мир до этого не слышал, да и сегодня слышать не хочет. Он написал «Бог есть любовь», в чем любовь заглавной буквы. И кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Оказывается, значит, чтобы там с ним соединиться, а не попасть туда, где вечное одиночество, надо научиться любить здесь. И тогда перейти. Вечность уже для нас началась, мы просто не в курсе. С момента нашего рождения для нас началась вечность. Тот, кто научился, оказывается, смысл нашей жизни, вообще главный смысл нашей жизни заключается, оказывается, в том, что мы все должны научиться любить. А так как любовь и боль – слова одного корня, любовь немыслима без жертвы, без жертвенности. И пока мы не научимся жертвовать, у нас ни семьи не будет крепкой, ни любви не будет. У нас же страшный процент, вот я вчера выступал перед молодыми людьми в колледже, у нас говорил именно об этом. У нас страшный процент разводов на первом году супружеской жизни. Потому что никто людям не объясняет, что такое семья. А семья, семейная жизнь, это ежедневное добровольное принесение себя в жертву другому человеку, а потом уже другим людям. А люди ищут удовольствие и с этой стороны, и с той стороны. Разочаровываются и понимают, и не понимают, что крах получился, потому что никто не хочет жертвовать. А думают, что с этим конкретным человеком, или как сегодня чудовищно говорят, партнером, ужас, не повезло. И тогда ищут следующего человека. И вот продолжается. А еще если рождаются дети несчастные, у нас множится число неполных семей. И кто воспитывает этих мальчиков? А мама, а вот мальчика должен воспитывать мужчина, обязательно. Я вам обещал рассказать историю любви воина Синецкого. Она совершенно потрясающая. Знаете, я был настолько безумен, что даже говорил, я его не понимаю. Ну, что значит не понимаю, зачем грешить? Не понимаю, значит осуждаю. Если мы про кого-то говорим, что я его не понимаю, значит мы уже его осуждаем. А нам сказано, не судите, да не судимы будете. И только потом, спустя годы, я понял, мне помогли понять. Дело в том, что я не понимал в жизни воина Синецкого. Я еще, конечно, я восхищался всегда тем, что он принял священство. А почему он, кстати, принял священство? Представьте себе, доктор наук, да, профессор, жена красавица, большая квартира в Ташкенте, дети, четверо детей. Солнце, фрукты, ну живи и радуйся. Он преподает на кафедре, студентки смотрят на него с восхищением. Он был очень красивый человек, высокий, статный, красавец, умница большая. Навсегда роем за ним ходят студенты, обожают. Ну с чего еще желать? А советская власть любила сталкивать верующих и неверующих. И там происходили же такие диспуты. И на этих диспутах стал появляться воин Синецкий и выступал так блестяще, что всегда атеисты оказались попраны. И после одного из диспутов к нему подошел владыка ташкентский и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Простите, ну сказал и сказал. Я же вам сказал, было время, когда можно подойти, затылок выстроить священнику, просто потому что он в священнической одежде. И он напишет биографии свои. Вот я полюбил страдания. Он напишет: его слова я воспринял как призыв Бога. На следующее воскресенье, во время службы, его рукоположили в диакона. Еще через воскресенье его рукоположили в священника. И он появился, представляете, на кафедре в те годы гражданской войны. В священнической одежде, с крестом. И студенты, которые еще вчера смотрели на него с обожанием, чуть не плевались. Они говорят: «Профессор, как вам не стыдно? Как вам не стыдно?» Они говорили. Он стал изгоем. А вот после смерти жены, имея на руках четверых детей, он принимает монашество. И вот это, и вот с этого момента начинается его крестный путь. 11 лет страшных ссылок, лагерей. Значит, еще в одном месте я не был, но не знаю, попаду или нет. Что самое северное место его ссылки, это было, вот вы только себе представьте, 220 километров севернее полярного круга. Назывался Станок Плахина. Станок. Там, и он в биографии запишет, что я жил в каком-то ветхом сооружении, где двери не было. Какая-то шкура прикрывала. А дальше фраза. Вы только вот поймите, что такое подвиг, да? Посреди, говорит, этой каморки, или как ее назвать, круглый год лежала и не таяла горка снега. Слышите? И в этих условиях, вот в этих условиях, он делал операции на глазах. Оперировал катаракту, глаукому, представляете? Когда-то мы лет 10 назад сняли о нем документальный фильм. В интернете он есть. Получасовой небольшой фильм. Я там соавтор сценария, ведущий в этом фильме. Документальный. Называется «Встреча со святым». Есть такой городок, где-то 150, кажется, километров от Москвы, Переславль-Залесский. Он там тоже оперировал. И мы туда приехали и были поражены, что сохранилась еще больница, в которой он оперировал. Как в Ташкенте сохранилась больница. И мы вошли в эту операционную, и я уже знал, представляете, вот вы, как будущие врачи, оцените, не имея, там была непролазная грязь, провинция, не имея в распоряжении рентгеновского аппарата, он делал операции на позвоночнике, делал трепанацию черепа, удивительный хирург. И у меня как-то одна из моих авторских программ на телевидении, я снял 104 этих программ по 40 минут, называется «Неравнодушный разговор». И у меня в гостях был Гетманов Роман Николаевич, это удивительный человек, хирург, гинеколог, он удивительный человек. Три программы я с ним записал, такие очень интересные. И когда мы в перерывах между съемками пили чай, я сказал, я восхищаюсь Войной Синецким, это гениальный хирург. А он сам хирург, и он мне задает вопрос. Он говорит: «Василий Ильич, а как вы понимаете гениальный хирург? Что значит для вас гениальный хирург?» Я, честно говоря, растерялся. Просто я знаю, что он от Бога был хирург, это правда. А он сказал: «А теперь я вам скажу, что такое гениальный хирург и почему Войной Синецкий гениальный хирург». Вот, говорит, аудитория медицинская, да, будущие хирурги, и он. Он брал в руки общую тетрадь и скальпель и спрашивает аудиторию, сколько страниц порезать. Ну, кто-то условно говорит, 12, да, скажем. Он говорит, вот так проводит скальпелем по тетради, а потом вызывает кого-то из студентов, и они считают. Отрезано 12 листов, а 13 даже не поцарапано. Понимаете, какой хирург? Вот этот хирург называется... гениальный. Вот такой был хирург. И он принимает священство и говорит, что я готов отказаться от хирургической деятельности. И тогда патриарх московский, он потом будет прославлен нашей церковью, Тихон, может быть, вы слышали, это удивительный патриарх Тихон, впервые в истории христианства, впервые в истории 2000-летия христианства священник никогда не имел права брать в руки скальпель. Священник не имеет права прикасаться к мясу и крови. Не имеет права. Это записано. Священник может быть врачом, но не может быть хирургом. Но когда он говорит патриарху о том, что он готов пожертвовать хирургии ради священства, патриарх Тихон берет на себя смиренное дерзновение, и впервые в истории христианства появляется феномен. Он благословляет его продолжать заниматься хирургии. А после этого этих хирургов, священников, становится очень много. И когда мы проводили в Москве в свое время международную конференцию, посвященную 125-й годовщине со дня рождения Войны Синецкого, к нам приезжали делегации буквально из Крыма, и приехало несколько хирургов-священников. И в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге есть инокиня Иоанна, монахиня. Она доктор медицинских наук и хирург. Она не могла приехать по болезни к нам на конференцию. Так что вот этот феномен имел продолжение. А теперь о моем непонимании этого подвига. И я объясню почему. Потому что после того, как он еще принял монашество после смерти жены, четверо детей на руках, у него была операционная сестра Софья Белецкая, которому передал этих детей на попечение, она стала для них матерью. И его дети долго не понимали этого. Они же уже не видели своего отца, потому что начали ссылки, каторги. И я всегда рассуждал так. Ну, разве вот взять на себя подвиг и стать священником? Разве это мало было? Ну, зачем нужно было еще и монашество принимать? Зачем потерять детей? Да, по сути, так надолго с ними разлучиться. Но вы знаете, как он любил своих детей? Может быть, вы знаете, а может нет. К концу жизни он уже ослеп, он потерял зрение. Он ослеп, и люди, которые присутствовали на службах, кстати, архиерейская служба, если люди не знали, что это незрячий человек, они даже не догадывались, как он удивительно красиво служил. А вы знаете, почему он ослеп? Когда он стал тем, но его же били очень много. Чекисты очень били его, у него ослоение сетчатки началось. И он дружил с Филатовым, известный офтальмолог, Филатов, хирург. Вот. И тот ему сказал: приезжайте. Он приехал, Филатов сделал ему одну операцию и сказал, доктор, батюшка, он сказал, владыка, через полгода вам надо обязательно приехать еще раз, и я восстановлю вам окончательно. Но обязательно через полгода. А через полгода случилось так, что его сын, один из его сыновей в Ленинграде, он сломал ногу. Ну, сломал и сломал, скажем, да, мы? Ну, гипс. А он, когда узнал, что у сына перелом ноги, он поехал и был рядом с сыном, и не поехал на эту операцию. И потерял зрение. А вот почему он стал монахом? Теперь слушайте внимательно. Потому что мы так много говорим о любви, а что такое настоящая любовь, так и не знаю. И обидно, если жизнь закончится, мы так и не поймем, что такое любовь. А встречаться будем, на суд придем к тому, кто есть любовь за главную букву. Дело в том, что особенно в вашем городе, когда об этом говорят, значит, такую дрожь испытывают. Дело в том, что вот музей декабристов, который был храмом, и в который венчался воин Ясенецкий, с Анной Васильевной, он с ней здесь повстречался в госпитале, потому как началась русско-японская война, его уже как хирурга призвали, он впервые начал здесь оперировать, а она была сестрой милосердия. Ее называли больные сестра-ангел, потому что она была не только очень красивая, она была очень красивая, сохранились фотографии, но она была удивительно добрая. Ее называли ангел, сестра-ангел. И многие мужчины делали ей предложения. Руки и сердце она все отвергала. Оказалось, что она в юности дала обет безбрачия. Она Богу обещалась, что она станет монахиней. И поэтому она всем отказывала. Но когда она встретила Валентина Феликсовича, она его так в него влюбилась, она забыла про этот обет, представляете? А он об этом обете не знал. И вот если вы будете в этом музее, да, бывшем храме, значит, он в этом биографии он написал. Во время таинства священия есть такой момент, когда священник трижды обводит молодых вокруг аналоя. И когда они их обводили вокруг аналоя, она глянула на иконостас, и Христос от нее отвернулся. Иконы живые. И она, он почувствовал, что она была потрясена этим, и она мужу, ну уже после венчания, она ему рассказала, что она совсем забыла, она нарушила вот этот обет, а с этими вещами не шутят. И оказалось, что он принял монашество, и вот начался его крестный путь. Вы догадались почему, да? Он занял то место, которое должна была занять его несчастная жена. Он принес себя в жертву. Ибо без жертвы любви не бывает. Любовь и боль – слова одного корня. Я хочу вам рассказать и подарить вам еще одну историю любви. Сегодня их так мало в мире. Вот представьте, что я окончил Институт русского языка и литературы, и мы проходили литературу, изучали, простите, не проходили, а изучали литературу народов мира, народов СССР. Это очень интересно. И, конечно, литература – это прежде всего сказание о любви. Да? В Европе это «Тристан и Изольда», «Калла и Дивна», скажем, древний индийский эпос. Или «У меня на родине» и в арабских странах – это «Лейли Меджнун». Да, удивительная история. Потом Шекспир перескажет это как Ромео и Джульетта гораздо раньше, на много веков, не заметив в 12 веке и до него еще, и после будут писать эту интересную историю Лейли Меджнун. Лейли Меджнун, его звали Гейс, арабское имя, он был очень красивый, богатый юноша, а она была, Лейли тоже была из богатого арабского рода, которые враждовали между собой. В переводе с арабского «Лейли» – это «ночь». Нам сегодня это имя, может, его смысл показаться странным, как можно назвать человека «ночь», но надо понимать, что такое для араба «ночь». Днем это палящий зной, и вся жизнь замирает. Вот я в армии служил в Туркмении, очень похожая история. А к ночи прохлада и жизнь, и начинается вот настоящая жизнь. Я когда работал с иностранными студентами, мне все время жаловались там вьетнамцы. Если кому-то попали арабы, студенты, то все, покоя не будет, ночью они танцуют, веселятся, что ненормально. Да нет, они нормальные. Просто у них на родине так принято. И по преданию она была худая, смуглая очень и очень некрасивая. Им не разрешили соединиться, и он сошел с ума. Меджнун – это безумно влюбленный, сошедший с ума от любви. Она умерла от того, что им не дали соединиться. И когда Меджнуна говорили, что ты в ней нашел? Ты такой красавец. Посмотри, он всегда отвечал, на Лейли надо смотреть моими глазами. Вот. Поэтому, когда если вы будете выбирать себе избранника или избранницу, смотрите на него или на нее своими глазами, хорошо? Потому что все вокруг всегда лучше нас знают, кто нам подходит. Да? Есть такая история у людей. Я желаю вам любви, настоящей любви к Богу, без которой нет никакой другой любви. Мудрый человек сказал, если у человека Бог стоит на первом месте, все остальное будет на своих местах. И тогда у вас и в доме будет порядок, и в семье будет порядок, и, что самое главное, в профессии. Турецкий поэт Назым Хикмет, когда его спросили, что такое счастье, он сказал, счастье, когда утром хочется идти на работу, а вечером очень хочется возвращаться домой. Чего я всем вам и желаю. Помогаю вам Бог. Спасибо. Спасибо.